Бредгард. Новый помощник учителя в Пайнклиринге. Глава 1. Перед тем, как уйти, учительница еще раз окинула взглядом классную комнату. Она могла гордиться школой, не только жители Пайнклиринга считали ее чудом архитектурного искусства, но даже для постороннего наблюдателя это было прелестное строение, похожее на виллу, со сквозной башенкой, широкой, выложенной ромбиками, гантовой крышей и просторным крыльцом в елизаветинском стиле. Вместе с тем это был памятник жестокой борьбы цивилизации наших дней с варварством прошлого, которая привела к выкорчевыванию сосен и кое-чего еще, столь же несовместимого с новой жизнью и гораздо менее невинного, хотя столь же близкого к природе. Община распрощалась на этом деле с 15 000 долларов, а двое ее граждан — с жизнью. К счастью, никаких следов борьбы не осталось на чистых белых стенах, на начертанных золотыми буквами текстах из священного писания или на сверкающей классной доске, на которой любая запись сохранялась не дольше одного дня. И уж, конечно, сама учительница меньше всего могла навести на мысль о боевых днях основания школы. Она была вдовой бедного священника-конгрегационалиста. Не очень молодая, худощавая, подтянутая, не такая хорошенькая, чтобы вызвать гомеровские распри, но и не такая уж некрасивая и не лишенная какой-то мягкой привлекательности. Ее специально выписали сюда из Сан-Франциско, чтобы ясно подчеркнуть разницу между духовным уровнем нынешней жизни и тем, что здесь было раньше. Тихо, с благородной внешностью и болезненной бледностью, может быть чересчур подчеркнутой траурным платьем, которое было достаточно модно скроено, чтобы не скрывать достоинств ее сухощавой, но стройной фигуры, она считалась образцом благочестия, учености и изысканности. И даже оппозиция. Все те, кто ворчал по задворкам и у входов в бар или в полях, дикие, как их стада, складывала оружие и застегивала куртки, чтобы спрятать свои бунтарские красные рубашки, когда она проходила мимо. В дверях учительница неожиданно столкнулась лицом к лицу с живым, энергичным человеком. «Вот хорошо, что я поймал вас, миссис Мартин», — торопливо сказал он, а затем, стремясь сгладить свою явную фамильярность, добавил, «я хочу сказать, что взял на себя смелость забежать сюда по пути на почтовую станцию. Дело, о котором вы говорили, улажено. Я потолковал об этом с остальными попечителями, написал Сэму Барстоу, он согласен и присылает к нам сюда человека». Он быстро взглянул на часы. «Этот человек сейчас должен быть здесь. Я как раз иду его встречать. Другие попечители тоже будут». Миссис Мартин узнала в своем посетителе председателя школьного совета. Его отрывистое сообщение вызвало у нее легкую дрожь, слабую краску на щеках и учащенное дыхание, как это бывает у нервных натур. «Но», — сказала она, — «я ведь только высказала пожелание, мистер Спири, какое я имею право просить?» «Мне и в голову не приходило». «Все в порядке, мэм. Вы не волнуйтесь. Мы выложили Барстоу все на чистоту. Мы объяснили, что школа очень выросла, вам не под силу держать ребят в узде. Я хочу сказать, знаете, надзирать за ними без посторонней помощи, и что эти парни из Пайкского округа, которых нам все посылают, очень уж великовозрастные и дерзкие, и леди вроде вас трудно их заарканить и укротить. Я хочу сказать, ну, взять их в руки. Понимаете? Но Сэм Барстоу, что вы думаете, он сразу все понял. Он за это прямо ухватился. Вот его письмо. Подождите». Он поспешно вынул письмо из кармана, скользнул взглядом по строчкам и вдруг в замешательстве снова быстро сложил его. Однако взгляд женщины оказался еще быстрее. Его привлекли и приковали к себе написанные крупным деловым почерком слова «Черт меня подери». Стараясь скрыть смущение, Спери заторопился,